Свободовец подошел к СВД, поднял винтовку, осмотрел, хмыкнул. «Ты подумай, и ствол наш, свободовский, он клеймо киселем на коробке вытравлено. Чтоб, значит, уже не спилить. Вот ведь гаденыш из честного ствола такую мерзость творил». «Тут был еще один, с ним вместе». Я запоздало вспомнил то белое пятно лица в оконном проеме, по которому стрелял. И вроде даже попал, хотя то-то и оно, что вроде. «Пойдем глянем». Фримен осторожно пошел по коридору к тому самому окну. «Ты, мужик, в него попал. И, надо сказать, попал реально». Бетонные плиты были почти сплошь залиты кровью. Цепочка частых алых пятен уходила дальше, заворачивая в одну из комнат. Фельдшер приложил палец к губам, но я и так шел тихо, чтобы услышать частый влажный хрип и бульканье. Сидящий в углу мародер доживал свои последние минуты. Пуля попала ему в переносицу и вышла за ухом. В раннее дыхание бурлило и брызгала кровь. То, что я принял за хрип, было на самом деле слабым гортанным кашлем. И с каждым выдохом бандит выплевывал на комбинезон немного алых брызг. Оружия у него с собой не было, да и вряд ли он смог бы его поднять. Один глаз мародера налился красным и закатился. Но другой смотрел на нас с осознанной, лютой ненавистью. «А, банкир, и ты с ними был, да?» Без злости в голосе почти печально проговорил фельдшер, присаживаясь рядом с ним на корточке. «Вот уж не думал, что ты, сволочь, свободу бросишь, чтоб к контарю прибиться. Держи вот напоследок». Свободовец поднялся и дал от бедра короткую очередь, после чего обернулся и молча прошел мимо меня. Лицо фельдшера было страшным. Скорбь на нем мешалась с отвращением и непониманием. «Ты чего, друг?» «Контарь всегда был мразью, но банкир. Мы ведь с ним почти друзья были. Нормальный он был чувак, можешь мне поверить». «Вот что, фельдшер, нет здесь в зоне нормальных людей, пора бы это уже понять. Все зверями становятся. Это твой нормальный чувак, как ты говоришь, глотки тем солдатикам резал. Может и не сам, но рядом точно стоял. А это одно и то же». Свободовец отвернулся, и надо было бы мне замолчать, по своему обыкновению не выпустить мысли наружу. Но, как говорит лихо, поперла вдруг дурная масть. Завелся я не на шутку. «Ты нормальный? Мне про жизнь человеческую заливал, мол, отнять легко, а ты типа врач. Однако и глазом не сморгнул, как того из окна очередью снял и своего бывшего приятеля добил. Вот скажи мне, ты нормальный после этого?» Фельдшер снова не ответил. «Да здесь все волки в этой зоне. Все мрази со знаком качества, как и везде. Ты своей группировкой тут хвастаешься, мол, братья, свобода, равенство, и вы типа классные до невозможности. Кому ты баки забиваешь? Любой дурак тут знает, что воюете вы с долгом не за идеи, а за хабаристые места. И давно вы не свободные, а с потрохами проданные вашим спонсорам на большой земле. И на нашивке твоей неволя нужно написать. А жизнь за бабло, что, не так?» Фримен в несколько быстрых шагов подошел ко мне и сгреб за грудки, прижал к стене. «Чего ты от меня хочешь, сталкер? Я что, по-твоему, такой дебил и этого не понимаю? Думаешь, кайфово мне от всей этой хрени? Скажи, думаешь?» «А, к черту!» Фельдшер грохнул по стене кулаком, выпустил меня и уселся на бетон, опустив голову на руки. «Ты, сталкерок, не совсем прав». «О, и ересь голос подал. Злоба и затаенная желчь никуда из этого парня не делись. Но чувствую я, как потихоньку слабеет в нем ненависть ко мне. Меняется он не быстро, но меняется. По глазам это видно очень. Огрызается, конечно, часто, но после одного разговора с фельдшером, который я случайно подслушал, перестал он в открытую нападать. Объяснил ему свободовец, что такое отмычка, и что многие сталкеры именно так и начинали. Даже прознал откуда-то, что Фреон сам больше года в ходячих гайках у остряка прослужил. И ереси это тоже рассказал. Как и то, что у нормальных опытных сталкеров отмычки живут и здравствуют гораздо дольше, чем если бы ходили они по зоне с какой-нибудь сволочью или того хуже в одиночку. «Я, конечно, не как ты, в зоне недавно. Но насчет того, что все волки, ты это зря ляпнул». «Уж не себя ли в пример поставить хочешь, а, философ?» — спросил я с интересом, глядя на напарника. «Не, ты в курсе, ком я. И понимаю я вдруг, что прав бывший мародер. Во-во, кивнул фельдшер, я же вижу, мэн, как у тебя лицо меняется, когда разговор заходит про нашу девчонку свободную и того бродягу, что с ней ходил по зоне. Так что не надо было спич толкать, что типа все уроды со мной вместе. Знаешь, я в детстве кино одно видел, ну, сказку. Нифига не помню, о чем она. Единственное, поразила меня одна штука. Там люди свои сердца за золото меняли у местного дьявола. Он у них из груди огонек вытаскивал и в пещеру относил, а взамен сердца давал камень. И в пещере там много-много было этих живых огоньков. И значит, получалось, что по свету тьма народу с камнями в груди ходила. Напугала меня эта сказка. Так запала, что с тех самых пор, с детства, делю людей на тех, что огонь свой не продали, и тех, у кого за ребрами булыжник лежит. До сих пор от этой привычки не избавился. Может и глупо это, не знаю. Но кажется мне, что людей с огнем в груди больше. Намного больше, сталкер. И продавать они его не будут. Идеалист. Может быть. Однако видел я раз, как ты свитер один из ящика доставал и тетрадный листок. И все это дело долго разглядывал. Не любопытен я, не люблю в чужую жизнь лезть. Но ты забыл вещи обратно в свой сундук запрятать, перед тем, как с нами в ходку уйти. Я их убрал. А то, мало ли, торговля у хоря начнется и прихватит кто-нибудь вещички. Так вот, Фрион, ты свой огонь не продал. И вряд ли когда продашь. И потому не говори больше той хрени, которую я от тебя сегодня выслушал. Неубедительно. Фельдшер немного помолчал. И еще. Крепко я жалею, что не довелось мне с этим лунем познакомиться. Явно был мировой чувак, раз уж Хип из всех его выбрала. Такие девчонки, как она, с кем попало, не ходят. Можешь поверить, мировой. Расскажу как-нибудь. И странно мне. Зона и смерть для меня понятия почти одинаковые. К смерти здесь привыкаешь. Тут, как говорится, или-или. Или свыкаешься с мыслью, что безносая тетка всегда рядом и в любую секунду готова положить тебе руку на плечо, что сидит она с тобой у костра, стережет твой сон, прячется на тропинке и в тысячи обличий наблюдает изо всех углов за каждым твоим шагом. Или просто перегораешь, как старая лампочка. Сойдешь с ума в два счета. И когда четко осознаешь, что смерть рядом и с тобой по зоне буквально под руку ходит, то со временем притупляется у сталкера чувство потери. Да, больно, если погибает не друг. Нет друзей у тебя, Фрион, так и не появились за все время, а просто хороший знакомый. Да, тяжело это, горько в душе. Выпивает бродяга стакан сивушной водки, поминает добрым словом тех, кто уже никогда не вернется к костру. Вздыхает, задумывается. Но завтра новая ходка в зону, потом еще одна, другая, третья. И ни стремления, ни возможности вспоминать и вздыхать уже нет. Поэтому время постепенно вымарывает из памяти лица друзей. И в какой-то момент ты со смесью удивления и печали понимаешь, что не можешь вспомнить улыбку и взгляд человека, с которым когда-то был дружен, с которым вместе отбивался от мутантов или делил одну на двоих банку тушенки. Погибшие в зоне уходят от нас особенно быстро и навсегда. Лица их стираются в серой пелене небытия. И только иногда, в тревожных, странных снах, мертвые молча улыбаются нам из темноты, удивляя или даже пугая. Но не уходят из мыслей, из памяти, седой не по годам сталкер и смешливая девушка, до сих пор стоят они перед глазами. Запали в душу их лица. Крепко, навсегда. Я уже точно это понимаю. Ни время, ни зона не вытравят эти воспоминания. Помнишь, стоял ты, Фрион, и смотрел, как рубит нож твои ракеты, как пшиком оказалось то, во что ты верил и чему служил. Помнишь, конечно, как и свою пылающую фирму. Вспомни, тоже ведь стоял и смотрел на огонь, в котором умирала еще одна часть твоей жизни, как и у могилы дочери, которой никто не смог или не захотел помочь. И когда с этой потерей от твоей жизни не осталось ничего, ни семьи, ни родины, ты пришел в зону, не сам, правда, а по странному стечению обстоятельств, которые люди называют судьбой. Для того, наверное, чтобы молча стоять тогда на свалке и смотреть на то страшное сообщение в ПМК, где сухим канцелярским языком сообщалось о смерти людей, ставших для тебя почти родными. И о каком теперь огне в груди может идти речь, Фримен? Где ты его рассмотрел?» «Плохо, да что уж там, совсем не знаешь ты людей, бывший врач, боец свободы. Ни огня у меня в груди нет, ни камня, просто пепел». «Да только говорить об этом не хотелось, ни к чему все это». И потому вместо очередной дурной масти я махнул рукой и просто сказал: «Ну, пойдем, мужики, разберемся с барахлом».